В эфире «Радио Свобода», видеотрансляция на сайте www.svoboda.org, передача «Правосудие» и я, ее ведущая, Марьяна Тарачешникова. Трудовые протесты в России стали более напряженными за счет увеличения доли стоп-акций, хотя их количество по сравнению с прошлым годом не увеличилось. И главной причиной, заставляющей российских работников протестовать, является задержка зарплаты. Это свежие данные мониторинга трудовых конфликтов, который проводит Центр социально-трудовых прав. Его сотрудники сегодня в студии «Радио Свобода». Это ведущий специалист социально-экономических программ Центра Петр Безюков и юрист Сергей Саурин. Их я попрошу рассказать о том, насколько напряженной можно считать ситуацию, связанную с реализацией прав трудящихся в России, о том, к чему приводят трудовые протесты. Но прежде давайте посмотрим небольшое видео из Ульяновска. Здесь уже почти год протестуют работники Ульяновского автозавода, добиваясь от руководства предприятия исполнения коллективного договора в части обязательной индексации зарплат. Индексация базовой ставки не проводилась здесь много лет. Руководство предпочитает ей систему индивидуальных стимулирующих надбавок за квалификацию. Тех, кто возмущается таким подходом и продолжает настаивать на общей индексации выплат, да еще участвует в публичных акциях, по словам работников, наказывают.
Тех людей, кто требует, у нас сами, знаете, как, принижают, стараются угомонить, но не получается у них какими-то другими способами. Надо так сделать, чтобы вот прям уже конкретно надавить на карман рабочего. Я работаю на участке 3160, сварка «Патриот». Наложили взыскание, что якобы я отсутствовала на рабочем месте в течение 30 минут.
Надежда уверена, взыскание незаконно. И наложили его не за нарушение трудовой дисциплины, а за участие в публичных акциях с требованием индексации зарплат.
Мы не делаем на предприятии различий в зависимости от должности работников, их политических взглядов. У нас есть четкие инструкции соблюдения дисциплины, режима трудового дня. Только за 9 месяцев 2016 года на заводе было наложено более 260 дисциплинарных взысканий по нарушениям дисциплины и так далее.
Я абсолютно убежден, что это было действительно наказание за активную жизненную позицию, потому что основания для наказания были никакие. В то время как остальные 100, на которых они пытаются равняться, это не выход на работу, прогул смены и тому подобное. Причем за это наказывали порой менее жестко, чем за вот такие вот якобы придуманные нарушения. Поэтому у меня никаких сомнений нет, что именно активистов наказывали ни за что. Наказывали, скажем так, для того, чтобы другим было неповадно.
Компания «Солерс», стопроцентный владелец Ульяновского автозавода, закончила 2015 год с прибылью свыше 1 миллиарда рублей. Но руководство УАЗа не спешит индексировать зарплату всем работникам.
Индексация в ряде случаев выступает демотивирующим фактором. Есть ряд работников, которые стремятся повысить квалификацию, а есть люди, которые таких стремлений не имеют. Здесь справедливо спросить еще и работников, которые стремятся повысить, готовы ли они поделиться своими деньгами с тем, кто таких стремлений не имеет.
По словам активистов Ульяновского автозавода, правком в данном конфликте стоит на стороне руководства. А его представители якобы заявляют, что завод находится в частной собственности и владельцам решать, когда, кому и как индексировать зарплату. В эфире «Радио Свобода», видеотрансляция на сайте www.svoboda.org, передача «Правосудие». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня сотрудники Центра социально-трудовых прав Петр Безюков и Сергей Саурин. И сегодня мы говорим о том, каким последствиям могут привести трудовые протесты в России и вообще насколько напряженной можно называть обстановку в этом смысле. Петр, вот к вашему исследованию, давайте вернемся, с которого я начинала. Вы сказали, что протесты стали более напряженными за счет увеличения стоп-акций. Да, поясните, пожалуйста, о чем именно идет речь и, главное, вообще о каком количестве протестов мы говорим.
Значит, когда мы начали вести свою работу по отслеживанию количества трудовых протестов, обычно считают забастовки. Вот и государственная статистика, она ведется в разных странах, и предметом учета являются забастовки. Но мы обнаружили, что далеко не все трудовые протесты проходят в форме забастовок. То есть в некоторых случаях, вот как здесь было на Ульяновском, да, автозаводе, там работа не останавливалась. То есть это была не забастовка, но это был трудовой протест. Мало того, не всякую остановку работы можно считать забастовкой. Например, существует 142-я статья Трудового кодекса, которая позволяет работнику остановить работу, если ему в течение 2 недель не выплачивают заработную плату. И это тоже не считается забастовкой. Это вот остановка работы по статье. Так вот у нас используется. Есть еще несколько форм, когда работа останавливается, но это не забастовка. Ну и, конечно, есть классические забастовки.
Подождите, то есть это все такая казуистика на самом деле?
Ну, здесь много связано вот с этой вот с казуистикой, потому что вот я как социолог, я смотрю на явление в целом. Я вижу, что когда люди выходят, выносят вот свое недовольство, свой трудовой конфликт наружу, он становится видимым даже внешним наблюдателям, то это некая особая ситуация, потому что трудовых конфликтов их много. Большинство из них мелкие, локальные, скрытые, мы их не видим, мы о них не знаем, изучать их, наблюдать нельзя. Их огромное море. Но некоторые из них, самые острые, самые нетерпимые, они прорываются наружу в виде вот таких протестов.
Но обычно, если они касаются большого количества работников данного предприятия?
По-разному. Потому что может, например, забастовать отдельная бригада. То есть весь коллектив не бастует, а какая-то бригада, у них какие-то особые обстоятельства, или они менее терпимые к нарушениям своих прав. Вплоть до того, что даже отдельные люди могут начать бастовать. Ну и кроме того, есть такая ситуация, когда кто-то протестует за других. Вот, например, голодовки, которые организуются в разных местах, в них же участвует не весь коллектив. То есть там выходит несколько человек, они садятся или ложатся на голодовку, и, скажем, кому-то стало плохо, ему врачи рекомендовали выйти, он выходит, на его место входит другой, который еще не голодал.
Правильно я понимаю, что вот теперь, когда вы проводите этот мониторинг трудовых конфликтов в России, то вы уже учитываете и голодовки, и стоп-акции, а не только забастовки?
Мы учитываем разные формы. У нас их выделено порядка 15 или 16 разных видов. И каждый из них мы учитываем. Мы особо учитываем легальные забастовки, такие как коллективный трудовой спор, вот остановка работы по статье. Но надо сказать, что на долю вот этих легальных акций приходится не более 10% всех протестов, которые мы фиксируем.
Так, легальные, значит, законные, я перевожу. А незаконные, это что?
Нет, тут, понимаете...
Легальные, в смысле, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации.
Ну, например, останавливается работа предприятия из-за, скажем там, полугодовой невыплаты заработной платы. Это незаконная забастовка. По идее, за нее должны ее организаторов наказывать. Существует там механизм, вот Сергей это может подробнее рассказать. Но, понимаете, предъявлять этим людям какие-то претензии по поводу незаконной забастовки можно только тогда, когда предъявишь претензии по поводу того, почему, собственно говоря, это все возникло. То есть сначала нужно поговорить о 6-месячной задержке зарплаты, а потом уже говорить о...
Да, вот прежде чем я начну терзать расспросами и Сергея Саурина тоже, все-таки поясните, сколько вот к настоящему моменту в России за Центром социально-трудовых прав зафиксировано трудовых вот этих вот конфликтов, достойных упоминания протестов.
Мы вот на конец октября зафиксировано порядка 320, еще окончательные результаты месяца не обработаны полностью. Ну, в общем, 330 протестов. 330 раз работники в России выходили выражать свое возмущение, пытались защищать свои права. Из них
более... Это практически по... Если так вот разделить на год, да, в день по протесту, каждый день где-нибудь в России кто-нибудь...
Нет, это более это уже. Больше, да. То есть вот мы отслеживаем вот этот момент. То есть если брать вообще рабочие дни, то это почти 1,5 протеста в день. И вот довольно часто говорят, ну что подумаешь, что такое 80 миллионов работников, там миллионы предприятий, да, а тут 300 протестов. Но я хочу напомнить, что протестное движение обладает таким очень важным и опасным свойством. Оно меняется, может измениться лавинообразно. То есть вот нарастают какие-то точки напряжения, а потом неожиданно для всех вдруг что-то такое происходит, и лавина эта срывается с места, и реагировать на нее становится совершенно поздно.
Ну вот вы, как социолог, нам поясните, что нужно делать в таких случаях, в том числе и когда следует ждать подвоха, но чуть позже. Я сейчас, сейчас, чтобы мы далеко не ушли от темы, к Сергею Саурину хочу обратиться. Объясните, что такое, вот Петр сейчас сказал, законная забастовка и незаконная забастовка. Какая, ну, в таком случае, что считать законным? И есть ли какие-то специальные правила, по которым эти забастовки проводятся, чтобы тогда людей не могли привлечь к какой-то ответственности? Они должны соблюсти их. Чем эти забастовки отличаются от стачек, от, там, не знаю, стоп-акций? Вот в казуистике нам дайте разобраться и людям тоже.
Да, давайте попробуем разобраться. Ситуация следующая. Трудовой кодекс Российской Федерации предусматривает такое понятие, как забастовка. И это понятие касается только коллективного трудового спора. Коллективный трудовой спор – это некая процедура, в рамках которой работники, а именно коллектив работников, формально определенный, выбирает представителя в установленном порядке и вступает в переговоры или пытается вступить в переговоры с работодателем, поддерживая, артикулируя какой-то интерес коллектива данного предприятия.
Ну, например, индексация,
индексация заработной платы. Они вступают в переговоры, либо переговариваются, не договариваются. После этого им нужно пройти целый ряд определенных процедур, а именно собрать применительную комиссию вместе с работодателем, либо обратиться в трудовой арбитраж, позвать посредника. Если работодатель игнорирует, проведены целый ряд бюрократических действий со стороны вот этого коллектива работников. Коллектив от работников должен объединять более половины всех сотрудников данной организации, то есть эти сотрудники должны быть...
В общем, как-то очень сложно. Если следовать правилам, забастовку вообще невозможно.
Это действительно очень сложно, это бюрократизировано, и даже, вот по сути, каждый представитель трудового коллектива должен очень хорошо понимать, а что происходит, как это регулировано в трудовом кодексе и так далее. И вот в конце, после того, как все эти процедуры проведены, коллектив вправе выйти на забастовку. Опять же, заранее уведомив об этом работодателя и так далее, ограничив сроки забастовки, расписав для работодателя перечень работ, которые они будут выполнять, минимальный перечень работ.
То есть все равно должны работать.
Кое-кто должен работать все равно. И так далее. Есть целый ряд требований. Требований очень много, на самом деле. И, как правило, рабочие, а именно в производственной сфере, ну, очень мало кто знает вообще о существовании всех этих требований, и знает мало кто, как это можно формально правильно сделать. Угу. Потому что уже для того, чтобы провести все вот эти процедуры, нужно приглашать юристов, которые будут писать бумаги, документы, вести переговоры с работодателем и так далее. Далеко не каждый коллектив работников, вы понимаете, что уже для того, чтобы выступить коллективу работников, нужно так очень сильным быть. Не каждый коллектив работников может себе это позволить. Вот это забастовка по Трудовому кодексу.
Так.
Есть еще приостановка работы, не связанная с забастовкой, которая тоже предусмотрена Трудовым кодексом.
То, о чем говорил,
говорил Петр в случае невыплаты заработной платы более 15 дней подряд. То, о чем Петр не говорил, это, например, если работа начала представлять угрозу жизни и здоровью работников. Работники также могут в индивидуальном порядке отказаться от выполнения работы.
Ну, например.
Но, например, произошла какая-нибудь авария. Или работодатель просто не выдает средства индивидуальной защиты работникам. Они в этом случае могут отказываться от работы, требуя от работодателя выполнения своих обязанностей по устранению вот этих вот негативных каких-то воздействий на работников.
Тогда за ними сохраняется зарплата.
За ними сохраняется средний заработок, за ними сохраняется должность, их не может работодателя уволить, но это не забастовка. Это как бы такая форма самозащиты работника в случае, если работодатель нарушает их права.
Так, а что такое незаконная забастовка?
Помимо этого, есть еще целый ряд возможностей для работников выявить, как-то проявить свое свое недовольство в отношении работодателя. Эти возможности трудовым законодательством не регулируются. Поэтому тут правильнее говорить действительно не о незаконных каких-то протестах, а о протестах, которые прямо не предусмотрены трудовым кодексом. Они не устанавливаются заведомо как трудовые протесты, но в трудовых протестах такие формы протестов тоже можно использовать.
Ну, как, например, стоп-акции.
Это именно... Стоп-акции – это любая форма протеста, связанная с остановкой работы. С остановкой работы может быть связана забастовка, с остановкой работы может быть связана вот эта индивидуальная приостановка работы в связи с какими-то нарушениями со стороны работодателя. С остановкой работы, например, может быть связан какой-нибудь коллективный пикет в рабочее время перед зданием работодателя, перед административным зданием.
Сход еще.
Форм на самом деле много. Это может быть митинг, это может быть какое-то шествие, пикет, мирное собрание иного рода и так далее. Это все регулируется общим законодательством о конституционных правах граждан, право на мирное собрание.
31-я статья Конституции.
Да. Вот. То есть это не связано с трудом. Граждане могут пользоваться этими формами собраний, независимо от того, являются они членами трудового коллектива или не являются. Они в свободное от работы время, если они не хотят нарушать дисциплину труда, либо если их работодатель поставил в такие условия, что нельзя ее не нарушать, значит, они даже в рабочее время могут использовать такого рода формы протеста. Чаще всего это либо митинг, либо пикетирование, вот как мы видели в ролике, когда рабочие, это была не забастовка, это была не приостановка работы.
Это, митинг,
это может быть митинг просто
коммунисты.
В выходной, например, когда работники не должны выходить на работу, но при этом они готовы, хотят свое рабочее время посвятить тому, чтобы вывести в общественное пространство свое недовольство работодателям, сообщить о том, что работодатель нарушает их права.
Их за это могут наказать?
Здесь все зависит от того, насколько они тоже соблюдают определенные правила, связанные с согласованием места проведения этого пикета и так далее. Но это уже им нужно делать не с работодателем, а с администрацией данного населенного пункта.
А могут наказать за забастовку, которая... Когда вот вы сказали, что люди должны были собрать кучу всяких бумажек, провести кучу юридических процедур и подготовительную работу, и только после этого что-то там прекратить какую-то деятельность. А если этого всего не было, их могут за это наказать?
То, что происходит в рамках трудовых отношений, то есть они пытаются как-то обставить эту забастовку так, чтобы к ним никто не придрался, но тем не менее у них это не получилось, забастовка признается незаконным, они обязаны немедленно ее прекратить. Они немедленно ее прекращают, при этом работодатель, в случае, если они хоть на один день продлили забастовку после того, как она была признана незаконной, работодатель вправе взыскать с правкома или с органа, возглавляющего забастовку, те убытки, которые у него возникли, а работников таких он вправе привлечь к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения.
А это незаконный суд признает?
Да, незаконный признает суд, но есть некий более ускоренный порядок, скажем так, которым работодатели пользуются для того, чтобы признать забастовку незаконной. Если же речь идет о митинге, если речь идет о пикете, еще о чем-то, и он признается незаконным, то здесь уже отношения не между работником и работодателем, а между вот этими людьми, которые просто как физические лица, организаторы пикета, вышли на это мероприятие, и государством в лице местной администрации, муниципалитета или префектуры и так далее, с кем они согласовывали непосредственно этот митинг, место проведения и так далее. И тогда им грозит уже административная ответственность за то, что они порядок государственный нарушают и прочее.
Да, но и кроме всего прочего, здесь уже работодатель может таким людям, но он же не может им дисциплинарное какое-то взыскание предъявить за то, что он свое
таким
свободное от работы время вышел.
Таким людям начинается особое отношение на рабочем месте. Даже если работники на своей работе все замечательно соблюдают, не бастуют незаконно, ничего против работодателя не делают, но при этом свободное от работы время, которым они по-хорошему
ходят
могут распоряжаться по своему усмотрению, они ходят с транспарантами, что работодатель не выполняет свои обязательства, работодатель, естественно, очень переживает по этому поводу и старается всячески избавиться от этих работников. Особенно, если это те работники, которые активны и пытаются сплотить вокруг себя коллектив, чтобы коллектив уже начал с этим работодателем как-то соприкасаться.
Вот, кстати, о сплочении там, коллектива вокруг конкретных активных работников. Мы когда закончили смотреть вот эту историю ульяновскую, я в конце дала пояснение по поводу профсоюза. На Ульяновском автозаводе есть свой официальный действующий профсоюз. Но в коллективе, судя по всему, произошел раскол, потому что вот те работники, которые хотят, чтобы зарплату индексировали, поддержки у официальных профсоюзов не находят. Вот с этой точки зрения, насколько типична такая ситуация для российских предприятий? Заметно ли это вот по тем протестам, которые попадают в поле зрения Центра социально-трудовых прав?
Ну, эта ситуация не уникальная. Действительно, довольно часто профсоюзы, особенно вот те, которые вы называете официальными, они выступают на стороне работодателя. То есть порой речь идет просто о предательстве интересов работников, представителями таких профсоюзов. Это печальное событие, но...
А почему они существуют? А чего их работники в шею не гонят, таких профсоюзных
Это не просто сделать, потому что для этого нужно организовать собрание. Если это большой коллектив, работающий посменно, это можно сделать на профсоюзной конференции. Профсоюзную конференцию нужно собрать. Вот Сергей, когда говорил о процедуре организации забастовки, там же, понимаете, очень много всевозможных документов, которые нужно оформить вовремя. И если вы чуть-чуть не такую формулировку, если чуть-чуть там с датой что-то не так, вся вот эта процедура объявляется незаконной, и вы должны начинать все сначала.
Ну, какая-то преднамеренность прям чувствуется.
Это вот как раз та форма, когда...
Это авторы
вроде бы
кодекса специально.
Они это создано, безусловно. И мы много уже лет говорим о том, что процедуру организации забастовок, процедуры ведения переговоров нужно изменить, их нужно сделать легче. Нужно сделать такими, чтобы работодатель их не мог сорвать. Ведь проблема еще не только в том, есть люди среди работников, которые могут оформить документы, все подготовить, но там еще участвует работодатель, а он может это просто сорвать, эту процедуру. И все. И все усилия идут на смарку. То есть это сделать непросто. Непросто и организовать новый профсоюз, потому что он сразу же попадает под давление. И,
вот это особое отношение вот руководства.
Вплоть да? до, в общем, насилия в отношении этих людей. Приходится время от времени, слава богу, редко сталкиваться с такими ситуациями. То есть бороться за свои права по-настоящему сегодня очень-очень непросто. И нужно иметь определенного рода мужество для того, чтобы защищать свои трудовые права. И действительно нужно иметь реальное мужество для того, чтобы пытаться защищать права других.
Да, но вот смотрите, вы когда говорили о специфике, да, вот этих трудовых протестов, и в частности обращали внимание на то, что очень сложно поймать вот эту точку невозврата, когда единичные какие-то протесты на разных предприятиях могут такой волной хлынуть. А насколько в России распространены акции солидарности трудовых коллективов? Ну вот, как бы, возьмем этот Ульяновский автозавод, да, там люди хотят, чтобы им индексировали зарплаты. Можно предположить, что на других автозаводах российских тоже есть подобные проблемы? Или не автозаводах, а других предприятиях тоже по много лет, там по 6, 8, 10 лет не индексируют зарплату? Как часто трудовые коллективы, там, не знаю, скажем, из города Омска готовы поддержать трудовой коллектив из Ульяновска какой-то совместной акцией для того, чтобы и тем, и этим зарплату подняли? Вот это как часто в России происходит? Вот
Сергей скажет о забастовках солидарности.
Действующее трудовое законодательство забастовки солидарности не предусматривает вообще. То есть забастовка солидарности, если она проводится не в связи с возникшим коллективным трудовым спором в данной организации, а в связи с тем, что необходимо поддержать некий другой трудовой коллектив в другом городе, который по тем же проблемам, которые существуют у нас, вышел на забастовку, то это будет заведомо незаконная забастовка.
Понятно.
По настоящему трудовому законодательству
здесь
это так.
Хорошо, нет, а если не использовать слово «забастовка», протест?
Никто не мешает организовывать митинги солидарности.
Опять же, казуистика.
Здесь вот приходится признать, что это довольно редкая вещь.
Чем это объяснится с социологической точки зрения?
Чем? У нас очень узкий у всех горизонт, кстати, вот того влияния. Мы влияем на себя, на свою семью, на свое ближайшее окружение. А все, что находится вовне, значит, это для нас, ну, какая-то такая зона отчуждения. Поэтому даже порой бывает такое, что люди бастуют в соседнем цеху, их не поддерживают коллеги из других подразделений этого же предприятия, хотя у них точно такие же проблемы. Просто у тех нашлось какое-то количество смелости, а у этих нет. И они их просто-напросто порой сдают. Это проблема, хотя и здесь тоже не все безнадежно, потому что вот последние годы мы фиксируем рост такого рода протестов, как межрегиональные и межотраслевые.
Это что?
Ну, самый яркий пример межрегионального протеста – это дальнобойщики, который был в прошлом году. Я пытался проследить, в скольки же регионах дальнобойщики проводили акции. Насчитали 43, почти половина всех. Хотя назывались цифры и больше, но, в общем, мы остановились.
Удивительно. Наверное, впервые за много лет столько людей.
Нет, почему? Значит, перед этим в мае была акция педагогов.
В 2015 году.
Да, в 2015.
И медики.
Медики еще были, да.
Медики, да и в этом году они были.
Из Ижевска все началось, по-моему, и дальше.
И в этом году вот такие межрегиональные акции, но здесь, понимаете, это качественно другой вид протеста. Потому что что такое локальный протест? Вот задержали людям зарплату, они остановили работу, там быстро как-то быстро, не быстро им разрешили ситуацию, и все, и вернулось все на круги своя. А что такое межрегиональная акция? Это должен быть какой-то центр, это должна быть какая-то структура, это должны быть согласованы сроки, лозунги, должны быть решены вопросы выхода, то есть получения разрешений на проведение вот этих вот пикетов и митингов. То есть это качественно иная ситуация.
Да.
И такие акции стали появляться, и солидарность, у нас идет вот таким путем, скорее. А плюс к этому появилось некоторое количество межотраслевых акций, когда лесники поддерживают металлургов, когда медики поддерживают педагогов.
В одном регионе.
В одном регионе, да. То есть они проводят какие-то совместные. Мало того...
Понятно, кому-то дали разрешение на проведение там митинга в центре города, и туда подтянулись все и партийные представители, и трудящиеся недовольные, и кто-нибудь там еще.
Сказать, что с солидарностью у нас совсем все плохо... Я не решусь. Но сказать, что у нас все прекрасно, и мы все такие солидарные, сплоченные, к сожалению, тоже нельзя.
А может быть, просто боятся люди,
конечно,
боятся ходить вот на эти митинги?
Я хотел бы пример привести как раз вот в этой связи, потому что не так давно именно на такой протест солидарности выходили преподаватели из одного из московских образовательных учреждений. Они поддерживали как раз профсоюз «Учитель», который действует на территории многих регионов России. Профсоюз «Учитель» выдвигал некоторые требования, связанные с нарушением прав педагогических работников в ряде школ, но не конкретно вот в этом образовательном учреждении, а в ряде других. И профсоюз обратился к первичной профсоюзной организации в данном образовательном учреждении с просьбой тоже выйти на протестную акцию, поддержать, чтобы эта проблема получила, скажем так,
более
широкий охват.
Да, чем больше людей больше вероятность, что обратят внимание.
Да. Педагоги, являющиеся членом первичной профсоюзной организации, согласились, своих не поддержать плохо, они активные, были настроены на то, чтобы все эти проблемы решать. Но после этого, именно в отношении вот этой группы педагогов, которые в свободное от работы время, совершенно никак не связаны, не выступали против своего работодателя, нет, они вышли просто с некими тоже лозунгами поддержки
общими.
На них началось давление в организации, а именно им перестали утверждать учебные программы на учебный год, им перестали давать записывать детей на эти учебные программы, на них начали налагать дисциплинарное взыскание в связи с тем, что они не заполняют журналы, например, хотя они не могут эти журналы заполнить, потому что им не выдают ни расписание, ни списки зачисленных детей, ничего не выдают.
В общем, начали выживать и
потихонечку, да, получилось так, что у этих преподавателей накопилось там по 8, по 9 исков об обжаловании тех или иных действий работодателя. работодателя, и вместо того, чтобы заниматься своей нормальной рабочей деятельностью, они начали судиться с работодателем. В результате профсоюз, первичная профсоюзная организация вот в этом учреждении оказалась парализованной просто потому, что каждый вот начал защищать свои права, потому что конкретно на него точечно посыпалась вот такая вот шелуха со стороны работодателя. Их не увольняют, с одной стороны, с другой стороны, работать им не дают.
Ну вот научились работодатели разбираться с такими вызывающими вопросами.
Причем речь идет о чем? Точно такие же какие-то вот находят какие-то точки воздействия, придирки, к чему придраться у данных именно педагогов. У других есть то же самое, бывают более какие-то серьезные нарушения, но больше ни на кого работодатель не воздействует.
Опять же,
то,
как
что
в
мы видели в ролике, да, в Ульяновске. А почему это происходит? Потому что по действующему законодательству применение каких-либо дисциплинарных воздействий на работника – это право, а не обязанность работодателя. И у нас на сегодняшний день единственной возможностью каким-то образом защититься, если к одним применяют, а к другим нет, это пытаться доказывать дискриминацию. А с дискриминацией, к сожалению, в российской практике все очень и очень непросто.
Причем в буквальных смыслах, да? И доказать ее непросто,
да.
И существует она, к сожалению.
Да. Тут еще один момент. В международных актах дискриминация определяется как всякое иное отношение. То есть либо ограничение, либо предпочтение в отношении работника, который, например, является членом профсоюза и участвовал в каких-то протестных действиях. А в нашем российском законодательстве дискриминация является нарушение права в связи с его отнесением к этой группе. Поэтому если работодатель, допустим, работник опоздал на работу, все работники в данной организации на работу опаздывают, но данный конкретный работник является членом профсоюза, а остальные, вот, которые опаздывают, не являются. Работодатель привлекает этого работника к дисциплинарной ответственности, других не привлекает. И когда этот работник говорит, что ну как же ко мне отнеслись совсем иначе, нежели к другим, и явно это все связано с моей профсоюзной деятельностью, в суде работодатель говорит, ну я же не нарушил его право. А по нашему закону без нарушения права нет дискриминации.
Но избирательное право применение такое в России очень распространено. Я хочу обратить внимание сейчас, может быть, это немножечко нас в другую сторону разговор выйдет, хотя останемся в той же сфере, на доклад Организации Объединенных Наций, который был опубликован вот буквально в конце октября 2016 года на 71-й Генеральной Ассамблее ООН, и этот доклад был о праве на свободу мирных собраний и праве на объединение на рабочем месте. Там очень много было приведено примеров нарушений трудовых прав, и в частности отмечено, что скоординированная атака на права трудящихся происходит как на национальном, так и на международном уровне. А государства сейчас фактически лишили работников во всем мире права на забастовку, искусственно разграничив трудовые права и права человека. Вот этот вывод содержится в докладе. И там же отмечено, что чем дальше развиваются транснациональные компании, чем более глобализованной становится экономика и производство, тем хуже живется обычным трудящимся. В этой связи вопрос у меня сначала, Петр, к вам. Когда вы изучаете вот эти вот трудовые какие-то протесты, которые происходят в России, есть ли существенная разница между тем, что происходит на абсолютно российских предприятиях, да, где только работает только российский капитал, или на предприятиях, которые работают на международные известные бренды? Или там вообще все настолько хорошо, что никто
нет.
не протестует?
Однозначно ответа нет. Есть хорошие примеры, интересные примеры, когда западные корпорации, придя в Россию, они, в общем, принесли свою культуру взаимодействия с работниками. Я вот могу, например, назвать калужский Volkswagen. Да? Это одна из таких корпораций, которые ну, гордятся своим вот этим вот отношением с профсоюзами, с работниками. Мало того, они из культуры вот этой немецкой послевоенной, связанной с созданием производственных советов, где решают, это очень действенный механизм. И сегодня в Калуге создан производственный совет, там существуют профсоюзы, то есть там идет очень интенсивный, очень интересный.
Прям настоящий.
Настоящий, да. Уникальный опыт, который, ну, я просто вот смотрю за этим с таким вот...
Как социолог.
Да, значит, оптимизмом, что не все потеряно. Есть и другие примеры, когда приходят корпорации, известные своей антипрофсоюзной политикой, и они, конечно, жесточайшим образом подавляют несколько вот пищевых таких крупных корпораций, приходили химических корпораций, приходили, они просто вот не принимают на дух никаких, не позволяют
возникнуть у себя. То есть даже то, что там было,
да, вот, и когда проводят, и только под давлением они могут уступить, и, значит, правда, профсоюзам удается продавливать их.
Если профсоюзы активные, настоящие.
Если профсоюзы активные, да. Но тут, понимаете, значит, опять-таки много зависит от самих людей. Вот меня вдохновляющий опыт это омского предприятия Unilever.
Это в конце августа, да, у них?
Нет, это была более давняя история, но, в общем, там объединились профсоюз самые вот такие низкостатусные работники, упаковщицы. И хотели вывести за штат в аутсорсинг, они объединились в профсоюз, они не просто отстояли свои рабочие места, они добились коллективного договора, они добились индексации, но для этого подключился российский, они создали ячейку Новопрофа, они подключились к Международному союзу пищевиков. И, в общем, там были задействованы там... даже международные профсоюзы.
Да вы что, то есть там, да, какая-то... Да,
то есть профсоюзы, на самом деле, они дают...
Нет,
профсоюзы, помимо всего прочего, они еще дают выход вот на эту профсоюзную вертикаль. И когда по поводу омских упаковщиц проводится пикет в Цюрихе, где штаб-квартира этой компании, ну, это, в общем, производит впечатление. Так что возможности здесь есть, и однозначных, я еще раз повторяю, ситуации нет. То есть за граница нам в этом плане не поможет.
Не поможет.
Но, с другой стороны, они приносят нечто новое вот в нашу практику, в нашу рутину регулирования трудовых отношений.
А может, и все-таки и поможет за граница, но в том смысле, что... вынудит правительство, я сейчас имею в виду Организацию Объединенных Наций, прислушаться, в частности, и к Международной Организации Труда, и к своим рекомендациям. Ведь вот в этом докладе, на который я уже ссылалась, еще много-много рекомендаций для правительств разных стран. Скажите, Сергей, вот вы на что обратили особенное внимание из того, что содержится в докладе о защите прав граждан на... свободу мирных собраний и праве на объединение на рабочем месте?
Я обратил внимание, наверное, на два основных момента. Момент первый – этот доклад содержит не только и не столько анализ проблем, связанных с свободой объединения и с правом мирно собираться, но и, в принципе, содержит информацию и анализ проблем о трудовых стандартах, поскольку в этом докладе содержится информация о неформальной занятости, которая тоже накрывает экономику мировую, о неформальной занятость, это имеется в виду вот то, что мы называем серой зарплатой, черной зарплатой и так далее. То есть то, что выходит за пределы правового поля и никак не оформляется, государство не получает с этого никаких
налогов. И это распространено сейчас во всем мире.
И это сейчас очень распространено, и это набирает все больше и больше оборотов. В некоторых странах, например, в Индии, более 90% экономики находится в вот этом так называемом теневом секторе. Следующий момент, который в докладе обозначен, это труд мигрантов. Труд мигрантов действительно... получается одним из самых незащищенных видов труда, поскольку мигранты по целому ряду факторов наименее склонны защищать свои права. работая на территории другого государства. И именно потому, что они наименее склонны эти права защищать, они входят и как раз в эту неформальную экономику. Вот они существенным образом, за счет них работодатели умудряются существенным образом снижать общий уровень трудовых стандартов, в том числе и для работников своей страны, потому что если ты не согласишься, мигрантов привлечем, да, и так далее. Следующий момент – это вопросы, которые связаны с трудом женщин. Это тоже в докладе
ближе к 8 марта об этом вспоминают всегда. Ну, об этом стеклянном потолке,
об этом, на самом деле, да, приходится вспоминать, потому что не так давно тоже был доклад Международной организации труда, который говорил о том, что есть необъяснимая, так скажем, разница между заработными платами женщин и мужчин, поскольку женщины в России в среднем получают меньше, а по уровню квалификации и знаний они, как правило, существенно выше, чем мужчины. Это первый момент, на который я обратил внимание, что в этом докладе не ограничиваются авторы доклада фокусом на вот одной проблеме, связанной со свободой объединений. Второй момент. В этом докладе содержится призыв к государствам, членам Организации Объединенных Наций, ратифицировать конвенции Международной Организации Труда, регулирующие вопросы свободы объединения. Это конвенция номер 87 и 98 Международной Организации Труда. В России эти конвенции ратифицированы. Но здесь есть две проблемы. Проблема первая. На сегодняшний день, и это отмечается в докладе, действительно работодатели мировые, глобальные, работодатели предпринимают целый ряд действий, направленных на ухудшение трудовых стандартов, а именно на, скажем так, отказ от признания права на забастовку. Право на забастовку в указанных международных конвенциях Международной организации труда прямо не зафиксировано. Оно вытекает из толкования, которое дает этим конвенциям Комитет по свободе объединений и Комитет экспертов Международной организации труда, то есть это органы МОД, которые занимаются вопросами применения данных конвенций и которые, рассматривая конкретные кейсы нарушений, вытекающих из конвенции, тем или иным образом толкуя конвенции, выносит конкретные решения, обязательные для государств, ратифицирующих эти конвенции. В отношении Российской Федерации подобные решения тоже выносились, поскольку в Комитет по свободе объединений еще, по-моему, в 2009-2010 году подавалась жалоба, номер ее, по-моему, 2558, и эта жалоба содержала такое детальное описание, большой документ, самых разных случаев нарушения права на свободу объединения, права на забастовки в рамках трудовых отношений. В том числе в этой жалобе описывались ситуации, когда члены профсоюза, активно пытающиеся защищать права или хотя бы даже сообщать о том, что права можно защищать, о том, что нарушение имеет место, они подвергались не только дискриминации, но даже вот эти материалы, распространяемые с требованием выплатить зарплату, плату за ночную работу, например, ограничить применение заемного труда в организации и так далее, они признавались экстремистскими.
Это вообще очень типично для России. И у нас же арестовать могут за демонстрацию Конституции.
Получается, что там довольно много было самых разных кейсов, связанных с нарушением этих конвенций, права на свободу объединения, и Комитет по свободе объединений правительству Российской Федерации давал целый ряд, такой большой пакет рекомендаций.
И что?
И приезжала даже комиссия в правительство, работали с Минтрудом, но, тем не менее, большая часть рекомендаций не выполнена до сих пор, к сожалению.
Так и с решением Европейского суда по правам человека.
Проблема международных органов заключается в том, что международные органы, с одной стороны, возлагают некие обязанности на государство, которые государство на себя принимает и обязуется исполнять, но, с другой стороны, государство – это суверенное образование, над которым все равно никого нет. То есть МОД не может прислать какую-то миротворческую миссию и сказать, что мы тут сейчас вам зададим, если вы не будете исполнять наши рекомендации. Же не вправе они сделать. И ресурсов у них таких нет. И ни для какой страны этого сделать нельзя.
Но это, наверное, все-таки не проблема международных органов, а проблема российских граждан,
В данном случае очень важно, чтобы именно на российском уровне формировались какие-то механизмы, которые бы позволяли из этих кризисных ситуаций каким-то образом выходить.
Я хочу к Петру сейчас обратиться вот с таким вопросом. Возвращаясь к самому-самому началу передачи по поводу напряженности или ненапряженности ситуации, вы отмечаете, что ситуация более напряженная, связанная с трудовыми протестами из-за стоп-акций. Можно ли сейчас давать какие-то прогнозы развития этой ситуации с учетом экономического фактора, вот этого кризиса продолжающегося, может быть, каких-то непопулярных действий властей? Чего ждать с этой точки зрения?
Вот мы ведем свой мониторинг уже 9 лет. И все 9 лет мы видим такой тренд нарастания. То есть протестов становится все больше. Но пока это вот кривая нарастания, она такая пологая, да? Хотя в 2015 году подскочило количество протестов на 40%. То есть такой вот скачочек был небольшой. Логика здесь простая. Чем больше локальных протестов, тем больше шансов, что они сольются в какой-то общий протест.
Несмотря на ваши слова о том, что люди, общество в России не солидаризировано, в принципе.
Понимаете, вот когда мы изучали общеизвестные протесты, типа вот Пикалёва в 2009 году, Междуреченск в 2010 году, ведь, понимаете, никто за день до этого протеста, никто не мог сказать, что завтра будет вот такое, что весь мир там ахнет, да, или полмира ахнет. Нет, но это случалось. То есть эта точка происходит совершенно неожиданно, совершенно незаметно. Но вот это накопление недовольства, потому что у каждого громкого конфликта у него есть длинная предыстория, которая тянется порой не один год. И это история таких вот поражений, игнорирований интересов людей. Люди посылают запросы, от них отписываются, их пытаются подавить. Но в конце концов это вот приводит к каким-то вот таким вот вещам. Еще одна особенность нашего мониторинга, которая вот зафиксирована нами в последнее время, когда мы смотрим по отраслям, вот за счет чего происходит прирост последние два года. В промышленности, вот, например, число протестов особенно не изменилось. Оно как было вот на каком-то уровне, так и остается. Но общее число протестов увеличилось. Почему? Да потому что подключились люди из тех отраслей, которые раньше не протестовали.
Например?
ЖКХ, строительство. На третий квартал у нас было 5% от общей численности в сельском хозяйстве. Вообще у меня эта строка много лет была пустая в этом. В сельском хозяйстве стали бастовать.
Это вы имеете в виду вот протест фермеров?
Коровники. Нет. Я имею в виду молочные фермы, я имею в виду овощеводческие бригады.
То есть довели?
Довели. Работники, которые непосредственно на земле работают в сельском хозяйстве.
Ну, довели людей.
Довели людей. И раньше у них какой был выбор? Они либо уходили, транспортники, таксисты, маршрутчики, вот эти вот очень много. Значит, раньше как? Стало плохо? Ну, он уходит в другое место. Находит. Или, если он не может уйти, ну, терпит. Сейчас кризис. Уйти некуда, количество рабочих мест сокращается, терпеть становится невозможно. Поэтому люди начинают осваивать вот эту вот новую реальность и начинают бороться за свои права. Но это, вот как мы говорим, не юнионизированные отрасли. Там нет профсоюзов. Это люди, которые используют стихийные такие вот методы, настроения. Бывает такое, что там жалуются на них, что они даже не в состоянии свои требования сформулировать. Какие там требования? 6 месяцев зарплату не платят.
Ну, понятно. Они, в общем, даже, может быть, и Трудовой кодекс никогда в руках не держали, но у них есть какое-то чувство справедливости.
Ну, просто дальше так невозможно. И вот понимаете, это совершенно новая категория людей, которые выступают на эту протестную арену. Весь прирост протестов происходит за счет вот этой вот...
Новой сферы. За счет тех людей, которые раньше...
Которые работают в неформальных условиях. Которые, у которых доход нестабильный. То есть, вот сейчас используют такой термин «прекариат». Да? То есть это прекариальные условия труда. То есть это очень нестабильные, очень такие
Зависящие от обстоятельств.
Зависящие обстоятельств. Ну, вот еще используют такую, вот идти по рыхлому песку, да, чем быстрее идешь, тем сильнее вязнешь. И вот когда у тебя нет контракта, когда у тебя не фиксированная заработная плата, когда у тебя условия труда, значит, никто за ними не следит, когда твое рабочее время определяется работодателем произвольно, вот таких людей у нас много. И вот именно они пытаются сейчас каким-то образом
отстоять
свои интересы, свои права. Поэтому ситуация, она вот не просто такая вот спокойная, да, она чревата внутренними серьезными осложнениями. То есть мы сейчас их видим, и мы о них говорим. Но надо как-то реагировать на эту ситуацию.
Сергей, вот если у нас совсем немного времени остается до окончания программы, но если уж мы заговорили о так называемых нестабильных отраслях, точнее, Петр так о них сказал, то насколько велики шансы вот тех людей, которые пытаются решить свои трудовые права там забастовками или протестными забастовками в общечеловеческом смысле, протестными акциями, действительно добиться каких-то преференций, улучшений своего положения, или все-таки им нужно заниматься, простите за такое слово, в данном контексте саморазвитием, повышением правовой грамотности и опираться на законодательство действующее?
Активные профсоюзники российские говорят об этом примерно следующую фразу. Забастовка не может быть законной или незаконной. Она может быть успешной или неуспешной. И на самом деле любой трудовой протест по своему содержанию, он должен быть ориентирован не на форму,
а на результат.
Да. То есть даже если вдруг забастовка признается незаконной или что-то еще случается, но при этом работодатель получает нужный сигнал, и начинает предпринимать какие-то действия, направленные на улучшение ситуации, на решение возникших проблем, на повышение трудовых стандартов в организации. Значит, забастовка была успешной, значит, что-то сработало. И для тех работников, которые находятся как раз вот в этом прекариальном секторе, для них, по большому счету, формальных-то процедур нет, потому что они либо вообще не оформлены, либо они оформлены по каким-то очень краткосрочным договорам, либо они оформлены через агентство занятости, которое может их отозвать в любой момент и затем уволить. Для них нет возможности ориентироваться даже на ту форму забастовки, которая предусмотрена Трудовым кодексом. Но тем не менее, если они найдут способ какой-то на работодателя воздействовать таким образом, чтобы его убедить в том, что за ними стоит какая-то сила. И вот, например, тот пример, который Петр приводил с упаковщицами Unilever, им это удалось. Они смогли найти союзников, которые их поддержали, в том числе, которые их поддержали не только на территории России. Вот это тот самый пример, когда действия были успешны. И даже если потом получается, что эта забастовка признается незаконной, а в случае, если это неформальная какая-то организация с неформально нанятыми работниками, то она там законной в принципе оказаться не может по формальным критериям, то даже в этом случае все равно это можно и нужно делать, и шансы есть.
Работодателям нужно иметь в виду, что не надо загонять ситуацию в тупик. Не надо надеяться, что удастся задавить. Где-то это прорвется. Не у вас, не на вашем предприятии, но придет откуда-то сбоку.
На соседнем, но мало никому не покажет.
Еще каким-то образом. И единственное средство против вот, преодоления вот этого расползания протестов, это диалог между работниками, работодателями, а все-таки не конфликт, не забастовка, не протест.
В эфире «Радио Свобода». Видеотрансляции на сайте www.svoboda.org прозвучала и была показана передача «Правосудие». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были юрист Центра социально-трудовых прав Сергей Саурин и ведущий специалист социально-экономических программ Центра социально-трудовых прав Петр Бизюков. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Приходите к нам на связь.
Что значит для вас свободная Россия?
Для меня Свободная Россия – это Россия, свободная от своей зависимости от сырьевого экспорта. Вот когда закончится, как поет Шевчук, нефть, вот тогда, возможно, Россия станет свободной. Она будет вынуждена искать другие способы существования в своих границах.
Свободная Россия – это страна, избавившаяся от стереотипов, от образа царя-батюшки на всех уровнях власти, от неэффективного использования огромных территорий, от балалайки, водки, медведя, матрешки, в конце концов.
Свободная Россия для меня – это когда я гуляю по площади, когда я иду с людьми, не нарушающими закон, меня не забирает ОМОН. Свободная Россия – когда я имею свободу до слова, во время слова и после слова.
Ваша свобода в 21 веке.
Всю неделю по будним дням в радиоэфире и видеоэфире на сайте «Радио Свобода» 19.05 программа «Лицом к событию». Самые актуальные проблемы жизни России и мира обсуждают узнаваемые люди.
На самом деле, что сейчас происходит? Это масштабная, гражданская, но пока еще холодная война. Вот началась в России гражданская холодная война.
Программу «Лицом к событию» ведут Елена Рыковцева и Михаил Соколов.